ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम песня 8 глава 19 Господь Вамана Дева просит подаяние, текст 33. Трибхи крамар и малокан,
трибхи крамар и малокан,
вишвакая крамишьяти,
вишвакая крамишьяти,
сарвасвам вишнаве датва,
сарвасвам вишнаве датва,
мудха вартишьясе катхам,
мудха вартишьясе катхам,
трибхи крамар и малокан, вишвакая крамишьяти,
вишвакая крамишьяти,
сарвасвам вишнаве датва,
сарвасвам вишнаве датва,
мудха вартишьясе катхам,
мудха вартишьясе катхам.
Перевод. Ты бы обещал дать ему три шага земли, но когда ты эту землю пожертвуешь, он займет все три мира. Глупец, ты не понимаешь, какую страшную ошибку совершил. После того, как ты отдашь все Господу Вишну, у тебя не останется даже средств существованию. На что ж ты будешь жить? Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Бали мог возразить, что он пообещал Вамана Деве всего три шага земли. Но Шукрачарья, очень ученый Брахман, сразу разгадал замысел Господа Хари, пришедшего к ним в образе Брахмачари. Слова «мудха вартишьясе кадхам» свидетельствуют о том, что Шукрачарья был брахманом из сословия жрецов. Таких брахманов главным образом интересует плата, которую они получают от своих учеников. Увидев, как Махараджа Бали рискует своей собственностью, Шукрачарья почувствовал, что это плохо кончится не только для царя, но и для семьи самого Шукрачарьи, зависевшего от милости Бали. В этом разница между вайшнавом и смарта-брахманом. Смарта-брахмана интересует только материальная выгода, а вайшнава – удовлетворение Верховного Господа. Слова Шукрачарьи выдают в нем настоящего смарта-брахмана, живущего исключительно корыстными интересами. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурум милитамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобишам Стапитаме Набутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синху Пьямевача Патитанам Павани Пью Вайшнаве Пью Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадахара Шри Васвати Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Badalaya Mati Bhaktivedanta Swami Niti Nivane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishya Shashunivadi Pashtyati Adesha Tarine. Трибхи крамар малокан вишвакая крамишьяти сарвасвам вишнаве датва мудха вартишьясе катхам. Ты пообещал дать ему три шага земли, но когда ты эту землю пожертвуешь, он займет все три мира. Глупец, ты не понимаешь, какую страшную ошибку совершил. После того, как ты отдашь все Господу Вишну, у тебя не останется даже средств существованию, на что ты будешь жить. Итак, мы продолжаем читать интереснейшую историю о том, как Господь Ваманадев пришел на жертвенную арену Махараджи Бали для того, чтобы получить маленький дар, маленький участок земли размером в три шага, и что из этого вышло. А стих, который мы читаем сегодня, это слова, которые принадлежат учителю Бали Махараджа Шукрачарьи, брахману. И в комментарии Прабхупада говорит, что бывают разные брахманы. Есть брахманы-вайшнавы, цель которых удовлетворить Верховного Господа. они не думают о каких-то материальных плодах, потому что они понимают, что все материальное творение находится под контролем Верховного Господа, и каждое живое существо получает свою долю, все необходимое для поддержания. Поэтому какой смысл думать о том, что и так гарантировано каждому живому существу? Вот. И он говорит, вторая категория брахманов, так называемые смарта-брахманы, которые очень строго следуют букве закона, всем ведическим правилам и ритуалам, но при этом они упускают самую суть. То есть они уделяют большое внимание совершенству внешней формы ритуала, все в деталях, все тонкости ритуала, все мантры, все ударения, все акцентики, все это внешне они прекрасно знают и умеют. Они внешне хорошие такие технологи, но от них ускользает самая суть ритуала. То есть они помнят внешнюю форму. И вот Прабхупада говорит, что как раз Шукрачарья относился к категории таких смарта-брахманов. Вот, это брахманы-материалисты. То есть люди, которых интересует во всем этом ритуале, во всем этом процессе не духовная сторона вопроса, а материальная. И вот здесь Шукрачарья увидел, что его ученик Бали Махарадж, великий царь, очень богатый и могущественный человек, готов совершить пожертвование этому маленькому брахману, в котором он безошибочно распознал Господа Хари. Хари обозначает тот, кто все отбирает, уносит. Вот это Господь Хари. В Индии еще Хари называют дворников, которые все уносят, выбирают. Хари, если он все уносит. И Господь Хари это тот, кто все забирает. Мы знаем, что он все дает с одной стороны, и он же все забирает в форме времени. Дает и забирает. И вот пока у Бали Махараджа все было, и пока у его учителя Шукрачарьи тоже, естественно, все было, поскольку он при дворе фактически главный министр и советник, у него, в принципе, к Вишну особых претензий не было. Они в таком режиме нейтралитета, что называется, жили. Но вот теперь, когда он увидел, что его ученик готов совершить пожертвование, которое, по мнению Шукрачарьи, обернется вообще необратимой катастрофой в финансовом плане, вот тут он стал своего ученика одергивать, называется здесь мудха, глупец. Он говорит, ты что делаешь, глупец? То есть, на самом деле, учитель должен радоваться тому, что ученик готов полностью предаться Господу. Собственно говоря, в этом-то и смысл отношения учителя и ученика. Учитель вдохновляет ученика полностью предаться Богу. В этом смысл этих отношений. Ученику не хватает знания, понимания, решимости, навыков. А учитель как раз помогает ему в этом вопросе. И мы видим, что здесь ученик как раз делает серьезные успехи. Он уже фактически, ему стоит всего один шаг. А учитель вместо того, чтобы порадоваться за своего ученика, он говорит, глупец, ты что делаешь? Сейчас мы останемся без копейки вообще, и ты, и я. Вот, потому что этот смарта-брахман, он не очень, так сказать, понимает, что все поддержание исходит от Верховного Господа. Он видит непосредственную причину своего благоденствия, богатый царь. Он думает, хорошо я устроился, у меня такой богатый ученик вообще. И поэтому мне, моей семье, поддержание гарантировано. Но сейчас, похоже, ученик обанкротится, он сейчас все этому Вишну отдаст, Вишну это Хари, он все забирает. Ученик будет бедный, и я буду бедный, поскольку мне ученик дает деньги. Если так думает смарта-брахман. То есть он видит непосредственную причину своего процветания, этого царя или какого-то богатого ученика, но он не видит высшую причину, источник этого процветания Верховного Господа. Вот это вот как раз есть мышление смарта-брахмана. Они видят материальные аспекты культуры, материальные аспекты традиции, но он забывает о сути всех этих вещей. У гуру совершенно четкая и ясная цель. Слово гуру переводится в Скандапуране как рассеивающую тьму. То есть гу – это тьма, ру обозначает рассеивающий. Гуру – тот, кто рассеивает тьму. Вот. Поэтому учитель должен рассеять невежество ученика, освободить его от всех иллюзий, при этом не создавая никаких новых иллюзий. Вот это важно. А в данном случае мы видим, что Шукрачарья до определенной степени обучал своего ученика, контролировал, следил его за этим, но здесь он увидел, что ученик, похоже, уже выходит из-под контроля. То есть получается, что ученик в чем-то превзошел своего учителя. То есть ученик готов предаться Верховному Господу. А его учитель Шукрачарья в данном случае остановился на уровне материального процветания. Вот, для него это Ардха-кама, так сказать, вот вершина. И дальше он боится сделать шаг. То есть это не его уровень. И поэтому он тормозит своего ученика. Он говорит: ты что делаешь? Сейчас мы останемся вообще без всего. Так нельзя, это неправильно. То есть он проявляет невежество. Фактически он не выполняет функции гуру. Функция гуру – это рассеивать невежество, а не создавать невежество. И в данном случае мы видим, что Шукрачарья создает некоторое невежество на пути ученика, мешает его прогрессу. Именно поэтому мы знаем, что Бали Махарадж, в конце концов, и отверг Шукрачарью, отверг своего учителя. Веды говорят, что учителя необходимо принять для духовного развития. Но также веды говорят, что на определенном этапе гуру может так случиться, что необходимо отринуть, если он становится препятствием. И описываются условия, при которых необходимо отринуть гуру. Вот. И здесь как раз те самые обстоятельства, потому что гуру становится тормозом на пути духовного прогресса ученика. Когда ученик хочет уже предаться Богу, совершить такое мощное, так сказать, действие, атманиведно. Фактически он начал с того, что отдавал какие-то богатства, а мы знаем, что закончилось тем, что атманиведно означает полностью вручить себя всего. Атма обозначает душа, неведана обозначает полностью отдать. Атма неведана, то есть полностью вручить себя Богу. То есть можно сказать, что Бали Махарадж прогрессировал очень быстро. Вот это как раз тот самый случай, когда живое существо предалось Господу за минимальное время. Он не практиковал какой-то вайшнавской саданы и так далее. Ничего такого не было у Бали Махараджа. Не жил вашими брахмачари, ничего такого не было. Мантру не повторял, вообще принципам особенно не следовал. И тут раз-два и в дамке. Все, он предался Господу мгновенно, фактически под давлением обстоятельств. И стал вообще своего рода даже таким вот, ну, махаджаном. Махаджан это великое количество. Попал в список 12 великих авторитетов в области преданного служения Бали Махараджа. Нежданно-негаданно для себя самого. То есть такой вот необычный пример. Вот. И учитель должен как раз освобождать ученика от невежества, делать ему замечания, если ученик находится в невежестве. Если учитель не делает замечаний ученику, когда тот находится в невежестве, обличает гуру сам в невежестве. То есть он не может видеть последствий. Если ученик находится в невежестве, то его невежество обязательно вернется учителю, потому что между ними есть определенная связь. Связь, ответственность определенная. И поэтому учитель дает свои обязательства учить, а ученик дает свои обязательства следовать, то есть учиться. Это двусторонний процесс. И поэтому у ученика есть свои обязанности, у учителя есть свои обязанности. В данном случае мы видим, что учитель пренебрегает своими обязанностями. Тормозит ученика там, где его нужно, наоборот, благословить и вдохновить, сказать: давай, конечно, Бали, ты станешь чистым, преданным, вот, и все будет в порядке. Если Вишну поддерживал его дальше тогда, когда он был демоном, чистым демоном, что же он не поддержит, когда он станет чистым, преданным? То есть вот здесь Шукрачарья как раз дал слабину, он не понял этого момента, потому что он как раз это смарта брахманом, то есть человеком, который понимает все эти ведические ритуалы и прочую техническую часть, но он не ухватывает самую суть веды. Кришна говорит: смысл всех вед – понять меня. Это 15 глава, 15 стих Бхагавад-гиты. Четко он говорит: смысл всех вед – понять меня. Ведайшча сарвы агам эва ведьё. Без всяких натяжек это переводится именно так. И вот эта вот самая суть Бхагавад-гиты, она от Шукрачарьи ускользнула. Следующий момент интересный в этом стихе, это то, что оба основных участника, Бали и Ваманадев, находятся в состоянии смирения. Смирение Ваманы состоит в том, что он, как брахман, просит подаяния. То есть брахманы – это, по с точки зрения гун, высший класс общества, потому что они относятся к высшей гуне, под влиянием гуны благости, ближе к духовному миру. Несмотря на это, поскольку они не вписаны никак в экономическую структуру общества, у них нет какого-то официального поддержания, для того, чтобы им себя поддерживать, им необходимо просить милостыню, подаяние. И это делает их смиренными. То есть то, что они выше всех интеллектуально и духовно, чтобы они не загородились, это уравновешено тем, что они нищие. И поэтому для того, чтобы что-то получать, они должны просить. То есть таким образом они вырабатывают смирение. То есть мы знаем, что для преданного служения, для духовной жизни смирение является важным моментом, ключевым, даиния, это один из аспектов шаранагати, вручения себя Господу, даиния, смирение. Как брахману, который умнее всех, выше всех, как-то смиренным, быть зависимым в финансовом плане, и поэтому он ничего не имеет, он просто подаяние. Итак, мы видим ваманадеву в режиме смирения, он просит подаяние. И каждое живое существо должно просить подаяние. Но как развить смирение кшатрию? Кшатрий подаяние не просит. То есть он развивает смирение в своем поле деятельности, иначе, совершенно. Как он это делает? Он развивает смирение перед своим учителем, перед своими министрами-брахманами, он перед ними смиренный. Он не просит, не собирает милостыню, не ходит на улицу, говорит, подайте чего-нибудь там, да? Для кшатрии это неприемлемые вещи. Для общества он сильный человек. Общество не очень любит попрошайки. Ну что это? То есть не уважают их. Может быть, сострадают, но их не сильно уважают. А для кшатрия вот этот вот общественный имидж, уважение, это очень-очень важно. Для брахмана это не столь важно, потому что он не занимает официальных постов, а кшатрий занимает. И для человека, который занимает высокие официальные посты, для него имидж, положение очень-очень важно. Поэтому оно не должно быть никак осквернено таким вот действием, как сбор подаяний. Вот поэтому на публике кшатрий богат, красив, силен, его репутация должна быть там безупречной. Но как же ему не загордиться? Для того, чтобы он развивал смирение, для этого существуют как раз те самые брахманы. Его министры, его советники, его учитель, перед которым он проявляет смирение. Итак, мы видим, что сейчас оба участника, и вамана как брахман, и бали как кшатрий, находятся в отношениях смирения. Вамана смиренно просит пожертвования, а бали Махарадж смиренно слушается. То есть он не обязан всем, кому попало, что давать. Царь, он может проявить могущество, независимость, может голову рубать, понимаете? Но здесь мы видим могущество, только что он полубогов разогнал вообще по норам, понимаете? Вот, но без всякого смирения, очень жестко и агрессивно. Но перед брахманом он занимает очень смиренную позицию. То есть для того, чтобы стать преданным Бога, должно быть смирение. Как его вырабатывать? Каждый действует в своем поле. Для шудры это проще всего, потому что он даса, он слуга всех трех других более высоких вар. Вот, вайшья, у него смирение, так сказать, перед кшатриями проявляется, потому что его регулярно, так сказать, раскулачивают, налоги с него снимают, он больше, чем надо, зарабатывает. То есть у каждого есть свое какое-то поле, какая-то своя специфическая сфера, в которой он вырабатывает смирение. Совершенно по-разному происходит. Итак, мы здесь видим, что оба участника находятся в состоянии смирения. Это состояние смирения хорошо и правильно, потому что только в этом состоянии развивается правильное понимание жизни. Гордость – это то, что отравляет все, всякое понимание. Итак, кто такой, здесь Прабхупада говорит про этого, про Смарта Брахмана. Чуть-чуть об этом нужно больше рассказать, потому что это, скажем так, ну, не элемент культуры, это как раз уже элемент отклонения от культуры, но тем не менее он имеет достаточно широкий масштаб, особенно в современной Индии. Смарта-брахманизм достаточно такое заметное явление в Индии. То есть люди, которые родились в семьях потомственных брахманов, у них фамилии. То есть в Индии часто варну можно назвать по фамилии. Какая фамилия? Вот, то есть у брахманов у них свои фамилии, у кшатриев свои фамилии, там какие-нибудь сингх заканчивают, это все цари, так сказать. Сингх обозначает царь. То есть брахманы всякие там, Шарма, Гусвами, вот такие всякие какие-то имена, Чатерджи там какой-нибудь там, уж не помню, там Чакравати, там, это все брахманические фамилии. Вот, у Вайш там какие-то свои, у Шудр свои. Вот, то есть люди, которые родились в брахманических семьях, их брахманическое занятие часто становится их семейным бизнесом. То есть они могут не иметь качеств брахманов, но поскольку они родились в брахманических семьях, то их родители им автоматически передают все эти навыки, какие-то занятия. Вот. И этот человек может стать, допустим, его отец мог быть реальным брахманом. Да? Вот. Но теперь, скажем, отец уже состарился и умер, вот, и какое-то, предположим, семейное божество или семейный храм, он перешел по наследству сыну. Вот. И теперь сын понимает, ну что, что я буду делать? В общем-то, мой папа зарабатывал деньги так, наверное, я буду так деньги зарабатывать. То есть для него это становится уже не духовным действием, а некой специальностью. Вот он поддерживает там какой-то, может быть, минимальный порядок в этом храме. Храм – это место, куда приходят люди. Люди приходят зачем? Они что-то просят у божества, обращаются с какой-то молитвой. Вот, и в храме всегда стоит такая маленькая коробочка для пожертвования. Дана, да, мы пишем там donations, пожертвования, отсюда дань, это слово, отдавать что-то. Вот, и люди, обращаясь к Богу, что-то там, конечно, взамен оставляют. И этот брахман, он с замиранием сердца каждый вечер открывает эту коробочку, смотрит, что там, так сказать, много ли накидали денежек, мало. Вот, то есть, поскольку он сделал это своей специальностью, может быть, не сильно углубляясь в предмет, если он не понимает, на самом деле, философии, он не понимает, что Верховный Господь всех поддерживает, что все, он сам приводит всех этих людей, дающих, и он сам из сердца их вдохновляет пожертвовать много или мало, столько-то, и так далее. Он не понимает всех этих вещей. Для него храм, прихожане, божество, коробочка – это некий экономический механизм, при помощи которого он живет. Понимаете? Он так мыслит. То есть, если он глубоко не понимает философию, он так мыслит. И поэтому, естественно, что когда приходят какие-то люди, значит, этот брахман, он все открывает алтарь, божество, им там чиринамриту дает, эту водичку, с которой умывалось божество, какой-то там махапрасад, листик, там что-то еще у них там в каких-то пакетиках, они там какой-нибудь сахар там или что-то такое, там дают какие-то там вещи, фрукты от божеств. Вот, и он ждет. Значит, в таком, что же за это дадут? И все что-то дают. Вот. И чем больше дают, тем он больше радуется. Чем меньше дают, тем меньше радуется. То есть весь его вдохновение, его весь энтузиазм заниматься всей этой деятельностью зависит от того, насколько люди. Если вдруг человек ничего не дал, то этот брахман может повести себя по-разному. Кто-то так просто обеченно дуется. А кто-то может и какие-то действия предпринять, может вас за рукав сказать, эй, донейшн, давай, так сказать, пожертвования. Вот. И бывают такие очень активные сборщики пожертвований, которых не знаешь, куда деваться, потому что какие-то места даже и не заходить. Вот. И написано в храме, допустим, что фотографировать категорически запрещено. Но если это достаточно хорошее пожертвование, то можно. Вот. И он может набивать ценность. То есть я не пытаюсь вам подать такую картину, что все обязательно в Индии такие. Но таких много. Вот. И как раз люди, которые вот таким вот образом живут, это и есть смарта-брахманы. То есть люди, которые используют духовный процесс для материальной цели. И в Ведах это приводит такой очень хороший пример, чтобы показать смысл этого. Они говорят, что есть такой камень, он называется шалаграм. Шалаграм – это самопроявленные божества, которым поклоняются, их ставят на алтарь. Вот, то есть они являются объектами поклонения. Но глупые люди, которые не знают, что такое шалаграм, они могут взять этот шалаграм камень и им колоть орехи, разбивать орехи. Вот, и поэтому это говорится, что те, кто используют духовный процесс для достижения материальных целей, это люди, которые фактически шалаграмом, то есть драгоценным камнем, божеством, колят орехи. То есть духовным, при помощи духовного процесса решают материальные проблемы. Это обозначает, что они не понимают связи вещей, что к чему. Что материальное нужно для достижения духовного. Использовать свою материальную судьбу, материальные возможности для достижения духовного. А не духовное для достижения материального. То есть у этих людей перепутаны приоритеты. Система ценностей перевернутая. Материальность не становится важнее, чем духовное. То есть Бог, который является целью достижения, он становится для них средством. А цель – просто поддержание своего материального тела, семьи, своего хозяйства и так далее. Понимаете? Другое интересное сравнение, которое дается в Ведах, тоже по этому же поводу, это такое утверждение, что человек, который совершает ведические ритуалы, при этом не ставя своей целью доставить радость Верховному Господу, это примерно то же самое, что человек, который ухаживает за коровой, не дающей молока. Какой смысл? То есть корова дает молоко. Вот. Если он все делает, но она не дает никакого молока, в чем смысл этого процесса? Никакого смысла нет. Когда корова перестает доиться, ее просто отпускают на вольные хлеба, и она сама там ходит, пасется, что и надо. Но уже какой смысл за ней ухаживать, она молока не дает. Все. Ее предоставляют, говорится, на волю Господа. Ее не убивают, индийцу, ее просто оставляют, она сама идет, пасется, как хочет. Вонапрасу принимает корова такая. Сама уже живет. Вот. Но смысл в том, что духовная практика, ритуал, вся эта вот какая-то атрибутика, ритуальная сторона, техническая сторона поклонения, она ставит своей целью доставить удовольствие Верховному Господу. Мы омываем божества, мы украшаем божества, мы кормим божества, мы что-то для них такое делаем. Для чего? Для того, чтобы Кришна был рад нашими действиями. Это называется вайшнавское понимание всего процесса. Но Смарта Брахман – это как раз тот самый человек, который знает очень много разных тонкостей технических из всех этих вот писаний, связанных с поклонением божествам, с ритуалами, но он не улавливает самую суть. То есть его действия не ставят своей целью удовлетворения Верховного Господа. То есть для него просто пустой ритуал. Вот с таких людей, собственно говоря, начинается вырождение религии. То есть сейчас, допустим, индуизм, вот индуизма как такового нет, есть ведическая культура, да? Но мы знаем, что есть такое слово индуизм, это никуда не денешься. То есть индуизм сейчас, это даже такая есть газета «Индуизм Today», то есть индуизм сегодня, где они там много чего печатают, и там даже про ИСКОН часто всякие разные, так сказать, там статейки, фотографии, потому что ИСКОН в Индии очень заметен, там постоянно какие-то новые храмы строятся, и тоже попадает в поле, так сказать, в освещение репортеров этой газеты «Индуизм Today». Вот, то есть, это самый индуизм, это уже перестало фактически для многих индусов быть чем-то таким универсальным духовным. Это просто религия индусов. Понимаете? Вот есть какие-то древние книги, веды, и там написаны разные вещи. И они это все выучили, что могли, всему этому следуют, но они часто не понимают сути. Они не видят разницы в иерархии, для них... Шива, Ганеш, Кришна, Вишну, Мать Дурга, кто угодно. Они все на одном уровне стоят, без разницы. Они не различают, потому что они не знают шастр. Они думают, это все одно, потому что в конце концов есть какой-то великий, неделимый брахман, и вот этот брахман просто проявляет себя и так, и так, и так, и так. Вот это вот то, что Прабхупада назвал индуистская каша, такой винегрет, то есть то, что сейчас доминирует в Индии. Вот. И этот индуизм сейчас, он загнивает. Индуизм загнивает. По какой причине он загнивает? Он загнивает, потому что он не распространяется. То есть, когда процесс перестает двигаться вперед, когда становится прогресс, начинается мгновенное загнивание. Точки остановки нет. Всегда динамика, либо позитивная, либо негативная. То есть, сейчас индуизм в Индии находится в режиме загнивания по одной простой причине, что он не распространяется. Почему он не распространяется? Он не распространяется потому, что его представители официальные, смарта-брахманы, они сами другим не могут объяснить, что это значит, потому что они этого не понимают. Как я могу что-то распространить и передать другому, если я сам не понимаю сути? Они знают ритуалы. И вот как раз эти люди и думают, что... последователем индуизма могут быть только этнические индусы. Некоторые из них чуть более прогрессивны. Потому что они, ну, ИСКОН в Индии, он большой, активный, мощно растущий, хорошо. Вот, но там в основном индусы. Вот, но они знают, что в ИСКОН также много белых. И они иногда освещают там какой-нибудь Радхаятра в Нью-Йорке, там, и там, сям, там какие-то, так сказать, экспансии этого индуизма, по их понятиям, в разных странах. Вот, то есть, фактически, ИСКОН – это наиболее живая ветвь, так называемого, индуизма. Она себя распространяет. Почему? Потому что преданные Кришны, по милости Прабхупады, Господь Читания, понимают смысл. Поскольку они понимают смысл сами этих ритуалов, этой практики, всего это, они это могут объяснить другим. Поэтому это распространяется. Но те индусы, кастовые, если смарта-брахманы, которые сидят в Индии, они как раз принимают все больше и больше привычек западных людей. Курят, пьют и так далее, понимаете? То есть они превращаются все больше и больше просто в какое-то официальное духовенство, для которых религия – это просто форма заработка. Семейный промысел такой. Вот. И иногда они очень настроены радикально по отношению к белым. Они говорят, нет, вы не можете быть преданными Кришны, для этого нужно родиться. И вот таких людей отыскивают антикультисты, говорят, а вот смотрите, в Индии нам сказали, что... А не индусы этнические, они не могут быть инициированы в индуизм. Что же вы тут устроили там, для западных людей? А кого вы спросили? Мы спросили тех самых смарта-брахманов. А вы вайшнавов спросите. Их тоже очень много. И вайшнавы приведут там целую кучу свидетельств из шастр, что даже в древние времена в ведическую традицию посвящали людей не ведическая традиция. Например, отверженные, люди, которые были вне общества варнашрамы, какие-то там кираты, охотники и прочие, дикари вообще натуральные. Нарада Муни дал посвящение этому охотнику Мригари. Это не члены ведического общества, это просто дикари. Люди, которые живут в лесу. Для них рыболовство, охота и так далее. Это у нас считается, что президент должен любить охоту. Для президента полагается быть женатым, иметь двух детей и собаку обязательно. И на охоту ходить, и на рыбалку. Иначе какой же вы нормальный человек, если вы... То есть, вообще говоря, для кшатрия это ведическая традиция, да. Кшатрии, они были охотниками, потому что у них, они любят пострелять, это кшатрийская такая природа. Но в кого, как и зачем, это уже все идея выродилась, понимаете? То есть, в ведические времена они этим всем очищали тапаваны, то есть леса, в которых находились отшельники, совершавшие аскезы. И поэтому кшатри отстреливали хищников и так далее, сильно расплодив, чтобы они не беспокоили этих мудрецов. Вот была цель. Сейчас какая цель? Совсем другая. Просто. Просто, так сказать, погулять, поохотиться, потом там выпить, в баню сходить. Вот все. Так сказать, это вот официальные развлечения для кшатриев. Иначе никак невозможно. То есть, получается так, что в Ведах есть масса описанных примеров, в Пуранах в особенности, когда настоящие вайшнавы давали посвящение вайшнавскую традицию людям, которые вообще не принадлежали к ведическому обществу, были за границами всего этого, за пределами всего этого. Нынешние смарта-брахманы, не все, но некоторые утверждают, этого не может быть, это ерунда. И вот таких людей отыскивают антикультисты, говорят, а нам в Индии сказали, что не этнические индусы не могут этого исповедовать. А в шастрах где? В шастрах этого нет. Шастра Кришна говорит, что все живые существа являются моими частицами. И каждое живое существо имеет право на духовную жизнь. И каждое живое существо должно принять учителя. Он в Бхагавад-гите не говорит, а индусы должны принять духовного учителя. Он говорит, что если ты хочешь разобраться в процессе яги, как прогрессировать, какие совершать ритуалы, что, как жертвовать Бога, служить Богу, это называется яги. Если ты хочешь разобраться в яге, прими гуру, все. Он тебе скажет. И дальше он говорит, что благодаря этому духовному знанию ты поймешь, что все живые существа являются моими частицами. Все. Одним словом, что они принадлежат мне. И это они должны мне предаться. Где здесь он какую-то делает поправку на индуизм? Это в таких странных писаниях, прошу прощения, никого не хочу обидеть, как Библия, там про какой-то избранный народ, говорится что-то еще. Вот это вот избранный народ, а это неизбранный. У них там какие-то свои дела, непонятно, что у них там за Бог, что за народ какой-то, это отдельная тема. Но когда мы говорим о изначальных ведических текстах, там нет ничего избранного. Человек сам себя делает избранным, если он избирает Бога. Тогда он естественным образом попадает, так сказать, в категорию уже немножко более возвышенную. Итак, Шукрачарья здесь относится прямо к категории вот этих вот смарта-брахманов, которые очень привязаны к форме, привязаны к ритуалу, ко всем этим вещам, но они не ухватывают суть. И мы видим вот это вот сейчас как раз в этом стихе кульминация конфликта, когда учитель останавливает ученика, который готов сделать шаг навстречу Богу, отдать ему все, полностью предав, стать полностью преданной душой. И Шукрачарья ему говорит, Мудха, глупец, как же ты будешь жить вообще? Ты сейчас ему все отдашь, этот Вишну, он такой хитрый, я знаю, он все отбирает, и все. И ты будешь по нулям, и я буду по нулям. Ты что творишь вообще? То есть мы видим, что Шукрачарья увидел экономическую угрозу в этом действии. То есть он не понял, каким образом значит, мир вообще живет, что даже живые существа, которые вообще о Боге не догадываются, самые простые живые существа, примитивные в природе, какие-то там вообще беспозвоночные, даже они получают и беспозвоночные, и безмозглые, и без всяких, понимаете, без всего. Даже они получают свое поддержание. И тут такой разумный брахман Шукрачарья говорит разумному царю, говорит, глупец, ты что делаешь? Сейчас тебя Вишну все заберет. Он не понимает, что Вишну это друг, он говорит, что Вишну это враг. Он мыслит очень просто, потому что он как политик Шукрачарья, он думает так, Вишну на стороне полубогов, а полубоги наши враги, поэтому и Вишну наш враг, все. Кто не с нами, тот против нас, очень простая логика. То есть он не видит этого единства всего, он не понимает, что Сухридам Сарва Бутанам, что он друг всех живых существ, Верховный Господь. И что он, как там вот известный стих, последний стих 5 главы, да, по Кришне, говорит, Бхоктарам, Ягьятапасам, Сарвалока Махешварам, Сухридам, Сарабутам, Ягьяткалам, Шантим Ричхати. Тот, кто знает, что я наслаждаюсь всеми аскезами, всеми жертвоприношениями, что я повелитель всех планет и полубогов, что я лучший друг всех живых существ, тот обретает полное умиротворение. Но мы видим, что здесь Шукрачарья не в умиротворении пребывает, наоборот, в беспокойстве. В беспокойстве свое положение. Вот, и он видит, что ученик вот слишком далеко пошел, вообще потерял контроль. Да? Вот, и поэтому он перестал, фактически в этом стихе получается, это стиха получается, что он потерял свою квалификацию гуру. И поэтому, в настоящем смысле, как тот, кто рассеивает тьму. И поэтому Бали отверг учителя. И что было дальше, мы знаем из следующих стихов. Хари Кришна.
Вопрос?
Да. Меня очень почему-то эта мысль беспокоит по поводу постов. Вот смотрите, был пост Паяврата, да, и у нас очень долго. Когда на Востоке это очень популярно соблюдать. Я вот не могу для себя разобраться. Потому что, например, Бхактисиддханта Сарасвати, помните, это знаменитая история, когда ученики там постились, плохо себя чувствовали, лежали в храме. Он сказал, ешьте кичи, вы хадж. Просто там поедет. Но главное проповедовать. Точно так же Прабхупада на постах никогда не акцентируется. Но вместе с тем, я как бы вижу, что люди, которые соблюдают этот пост, действительно происходит духовный прогресс, и действительно какие-то желания исполняются. Вот. И просто вот буквально вот этот пост, в общем, тот человек лично с него договорились, чтобы кто-то был на харинаму, да, ему сказали, что на харинаму ты можешь каждый день ходить, вот, а вот Кришне попастись. Вот. И получается, он этот харинаму не посещал. Вот. И я это не в плане того, что всех догнать на харинаму, я в плане того, что может быть действительно как-то попаститься для Кришны, это очень важно, но с другой стороны, мне непонятно, что важнее может быть святого имени, участия в миссии. Вот мне интересно ваше.
В духовной жизни много всего. Здесь есть и прямые анги, воспевание святого имени, шастры, божества, общение с вайшнавами и так далее, дхама. А есть косвенные вещи, которые помогают всему этому. И есть разные люди, у которых есть немножко свои какие-то склонности. И, в общем, надо сказать так, что работает то, во что человек больше всего имеет веру. Вот в медицине даже есть такой, мы знаем, описанный эффект плацебо. Когда человек принимает какую-то там таблетку, бестолково, она просто по виду таблетка, вот, но она нейтральная по своей природе. Но если он делает это с большой верой, то у него нужный эффект наблюдается. То есть фактически человек, скажем так, сам себя как-то программирует. Так далее. То есть вера – это всегда самый важный элемент любого процесса. Допустим, если про то же святое имя говорить, то вот, есть такое одно из базовых произведений Бхактивинода Тхакура, Намахата называется, рынок святого имени. И там он описывает, что вот есть такой рынок святого имени, и там продают святое имя. Там два главных продавца, он говорит, Нитянанда и Харидас Тхакур, вот, со времен Господа Читания. Они на этом рынке, на это, буквально Намахата означает хата, это базарная площадь, на которой продают наму, святое имя. И он говорит, что цена за наму – это вера. Если у человека нет веры, он намы не получит. Он услышал Хари Кришна, эффекта не будет, или он будет минимальным абсолютно. А если человек с максимальной верой это делает, тогда эффект будет максимальный. Это то же самое, что он там приводит пример. Если вы подсунули фальшивые деньги, за фальшивые деньги только фальшивый товар. Только фальшивый товар за фальшивые деньги, никак иначе. Потому что это рынок не просто какая-то экономическая структура. Там сам Верховный Господь со своими проявлениями, Нитянанда, Харидас, торгует, поэтому его обмануть нельзя. Если в материальном мире можно за фальшивые деньги купить настоящий товар, то вот на этом рынке, там где Верховный Господь, главный продавец, там настоящий товар, в хорошем смысле слова, святое имя, он только за настоящую веру. Вера половинчатая, эффект половинчатый. Вера никакая, святое имя никак. Вера максимальная, святое имя максимально проявляется. Это я говорю к тому, что кто-то очень сильно, ну, допустим, люди, ну, которых, я не знаю, может быть, был какой-то опыт до этого в материальном плане с какими-то постами, что-то они там как-то при помощи постов себе, может быть, немножко здоровье поправили, что-то еще такое. То есть у них есть вера в эту тему. И поэтому человек с большой верой это делает, и он получает свой эффект. Другой с большой верой делает другие какие-то вещи, понимаете? Поэтому здесь не то, чтобы противостоять, что нам лучше, пойти на Харинаму или лучше поститься или что-то еще, это не из области противопоставления. Всегда во всем хороша мера и гармония, чтобы все было как-то в единой системе. Но есть просто люди, у которых какая-то вот специфическая или повышенная вера в какие-то определенные аспекты. Вот. Есть люди, которые считают, что поститься это так важно, и поскольку они в это так сильно верят, то Господь не может обмануть их веру. Поэтому дает им их плод, понимаете? Другие – другое. Вот. Для кого-то мы говорили, что посты, они, может, по состоянию здоровья не очень хороши. А есть люди с такой конституцией, которым вообще не проблема. Вот у них там сплошная капха, все. Вот. Поэтому, так сказать, вся эта слизь, и невозможно, так сказать, там никаким огнем эту слизь прожечь. Поэтому им не угрожает вообще ничего. Вот они могут поститься спокойно, без всяких проблем. А есть люди с другой конституцией, у которых, может быть, слизи не так много. А раз слизи не так много, значит, слизистые начинают прогорать, воспаляться всеми, так сказать, последствиями тяжелыми. Вот, поэтому здесь необходимо понять такую вещь, что Святое Имя – это полностью духовный процесс, который для всех универсален. В постах уже необходимо учитывать материальную природу. То есть, да, потому что пост – это определенная нагрузка для тела. А вот тела у всех разные, понимаете? То есть, если духовное состояние для всех совершенно одинаковое в духовном плане, материальное состояние для всех совершенно разное. Совершенно разное. То есть Бхактисиддханта Сарасвати, он даже посвящение давал разным людям на разных условиях. С одних он требовал 64 круга джапы, а с других 4. Понимаете? То есть, если перед ним саньяси и брамачари, он ему дает посвящение на условиях 64 круга джапы и не меньше. А если перед ним грехастха многодетный, он ему говорит 4 круга джапы. Понимаете? То есть, называется дифференцированный подход. То есть сам принцип наставления не меняется, повторяя Святое Имя. Он для всех одинаковый. Но объем зависит от занятости человека. Человек свободный, брамачари саньяси, что ему делать? Он полностью повторяет эти вещи. Грехастха есть что делать, понимаете? У него куча людей от него зависит. Поэтому он тоже успевает Святое Имя. То есть принцип тот же самый, но объем меньше, понимаете? Вот, то есть все те вещи, которые касаются материальной природы, здесь необходимо учитывать различия. Все, что касается духовной природы, это для всех одинаково, что в духовном плане все одинаково.
Вот эти самадхи-брахманы, как они вообще приходят в эту жизнь? Ну, вот, рождается человек, и один становится последователем чистой традиции, другой отклоняется. Это отклонение, да? И
все очень просто. Это вопрос санги, общения. Он родился в семье брахмана, допустим, в Индии, да? То есть благоприятная среда, но если нет в семье правильного понимания, вайшнавского понимания, то он просто становится брахманом-материалистом, вот все. Другой человек родился далеко от Индии, далеко от брахманической культуры. Но если он получил правильную сангу, общение с чистым преданным, у него правильное понимание, все. Очень просто.
И второй вопрос, эти люди, они вообще прогрессируют?
Надо сказать так, что смарта брахмана, это, конечно, очень широкая категория. Они все тоже, конечно, очень разные. Вот. Некоторые, большинство из них, по сути, имперсоналисты. По сути, свои имперсоналисты. То есть они считают, что вот просто какой-то брахман, божество, это просто временное проявление брахмана. Причем они могут поклоняться Вишну. То есть по ритуалу внешне они вайшнавы. По ритуалу они поклоняются Вишну, они все Вишну мантры, они даже Хари Кришна могут повторять, это не проблема. То есть по ритуалу они вайшнавы. По сути, они могут быть имперсоналистами и смартными.
А? И не прогрессировать.
То есть от их настроения зависит.
То есть на них можно повлиять, потому что они же консервативны достаточно,
да? Одни да, другие нет. Допустим, вот вам пример из читания Чаритамриты. Кто такой был Сарабхаум Бхаттачарья? Это был чистый смарта брахман. Очень ученый человек, можно сказать, что там президент Академии наук города Пури тех времен, понимаете? То есть все, это умнейший, это крупнейший интеллектуал был в Пури. Академик, не знаю, член-корреспондент. Все, с тех времен. То есть это был самый умный человек в городе Джаганатхапури. Самый умный. Брахман высшего посвящения. Вот. Но, по сути, он был смарта-имперсоналистом. Только когда он увидел Господа Чайтанью, тот его как-то очень привлек вот с какой-то удивительной внешностью, что он так вот сиял, такой вот привлекательный. И когда Господь Чайтанья в храме Джаганатхи упал, потерял сознание, увидел Джаганатху в транс, Но поскольку самый Бхаддачарья жил рядом с ним, буквально его дом там, ну, 200 метров от его храма, от храма Джаганнатхи, он попросил своих учеников: отнесите этого саньяси в мой дом, там, позаботьтесь о нем и так далее. И потом, когда Господь Чайтанья пришел в себя, они поговорили, все, пожалуйста, Бхаддачарья стал Хари Кришна. Все. Мы сказали: ну что же вы там, представьте себе, такой какой-нибудь академик, да, с нами на Харинаму, там, Джайарадхи, и все, кричит, ну вот это чудо. Вот это примерно то же самое, что вот Бхаддачарья, понимаете? То есть был таким почтенным старцем, уважаемым ученым, и теперь он в Хари Кришну ударился, так сказать, то есть пообщавшись с Господом Чайтанья. То есть вот это процесс трансформации определенный. Но не все, не все. То есть Смарта Брахмана — это широкая категория. То есть здесь мы говорим о негативном аспекте вот этого Смарта Брахманической культуры, потому что есть опасность с него скатиться. То есть имперсонализм, Смарта Брахманизм, сахаджия — это различные формы опасности, которые могут в том числе подстерегать вайшнавов. Понимаете? То есть человек, даже будучи вайшнавом, он может иметь тенденции к Смарта Брахманической культуре, когда он подчеркивает важность ритуала, забывая суть. Это уже тенденция смарта-брахманизма. Он может впасть в сахаджию, то есть такое легковесное понимание духовной жизни без, так сказать, очищения. Или может впасть в даже какую-то форму имперсонализма. То есть вот три основные опасности у преданного. Смарта, имперсонализм и сахаджия.
Можно сказать, что Прабхупада говорил, философия и религия должны идти вместе.
Что?
Философия и религия должны...
Да, то есть если религию взять как ритуал, как форму, если она лишена правильного понимания, тогда тенденция превращается в смарта-культуру. Вот. И вот эта вот смарта-культура, она во многих, это не только индийская вещь, это в любом, то есть любая церковь, в которой ритуал доминирует над формой, это уже элементы смарта-культуры, когда подчеркивается важность внешнего и забывается суть внутреннего. То есть это то, что сейчас многие ругают и православную церковь. Вот, то есть это элементы смарта-культуры, когда подчеркиваются какие-то вот внешние вещи, но теряется суть. Вот это и есть элемент смарта. Еще? Все, всем спасибо. Шримад Бхагаватам, ки джай. Шрила Прабхупада, ки джай.